Но что в такой ситуации делать врачу? Говорить им, что они часы без ходовой пружины? Ха, едва ли. Врачи слишком любят полагающиеся им вознаграждения. И теперь губы мистера Кина изогнулись, выражая нечто среднее между улыбкой и презрительной усмешкой. Эдди просто сидел, ожидая, когда все закончится, закончится, закончится. «Но ты принял не лекарство». Эти слова не выходили из головы. «Врачи им это не говорят, и я им это не говорю. Зачем суетиться? Иногда такой старичок или старушка приходит сюда с рецептом, на котором прямо написано «плацебо» или 25 миллиграмм Blue Skies, как это называл старый док Пирсон.
Небесная синева, английский.
Мистер Кин хохотнул и глотнул газировки с кофейным мороженым. «И что в этом плохого?» — спросил он Эдди, а поскольку Эдди сидел и молчал, сам же и ответил. «Ничего. Абсолютно ничего. По крайней мере, обычно. Плацебо — дар божий для стариков. А есть и другие случаи. Раковые больные, люди с прогрессирующей сердечной недостаточностью, с ужасными болезнями, которые мы еще не понимаем и не можем лечить. И некоторые из них — дети, такие как ты, Эдди. Если в таких случаях плацебо помогает пациенту почувствовать себя лучше, в чем вред? Ты видишь вред, Эдди?»
«Нет, сэр»,
— ответил Эдди, глядя на пятна шоколадного мороженого и взбитых сливок, лужу газировки и осколки стакана на полу. Посреди этого безобразия лежала вишенка, словно сгусток свернувшейся крови на месте преступления. У него вновь сдавила грудь.
«Тогда мы с тобой одного поля ягоды. Мыслим одинаково. 5 лет назад, когда у Вернона Майтленда обнаружили рак пищевода, болезненную, очень болезненную разновидность рака, и у врачей закончились все эффективные средства, которые позволяли снимать боль, я пришел к нему в больницу с пузырьком шариков из сахарозы. Видишь ли, он был моим самым близким другом. И я сказал ему: Верн, это экспериментальное болеутоляющее средство. Врач не знает, что я даю тебе это лекарство, поэтому, ради бога, будь осторожен и не выдай меня. Они могут не сработать, но, думаю, они сработают. Принимай не больше одной в день, и только если боль станет совсем уж невыносимой. Он благодарил меня со слезами на глазах. Со слезами, Эдди. И это лекарство для него сработало. Всего лишь шарики из сахарозы, но они убивали большую часть боли, потому что боль здесь. И мистер Кин очень серьезно вновь постучал себя по голове.
«Мое лекарство тоже работает», — указал Эдди.
«Я знаю, что работает», — кивнул мистер Кин и улыбнулся выводящей из себя самодовольной улыбкой взрослого. «Оно срабатывает для твоей груди, потому что воздействует на твою голову. Гидрокс, Эдди, это вода с капелькой камфорного масла для медицинского привкуса».
«Нет!»
— в дыхании Эдди вновь послышался свист. Мистер Кин отпил газировки, отправил в рот ложечку тающего кофейного мороженого и брезгливо вытер подбородок носовым платком, пока Эдди вновь воспользовался ингалятором.
«Я хочу уйти!»
— Эдди приподнялся со стула.
«Позволь мне закончить, пожалуйста».
«Нет, я хочу уйти! Вы получили свои деньги, и я хочу уйти!»
«Позволь мне закончить!»
Слова эти мистер Кин произнес так категорично, что Эдди опустился на стул. Как же иной раз дети ненавидят взрослых за их власть? Как же ненавидят!
«Отчасти эта проблема вызвана тем, что твой доктор, Расхендер, слабак. Но главная причина в твоей матери, в ее абсолютной уверенности в том, что ты болен. А ты, Эдди, попал между двух огней».
«Я не чокнутый», — выдохнул Эдди.
Стул под мистером Кином заскрипел, как гигантский сверчок.
«Что?»
«Я сказал, что я не чокнутый!» —
прокричал Эдди. И тут же его лицо залила краска стыда. Мистер Кин улыбнулся. «Думай, что хочешь», — говорила его улыбка. «Думай, что хочешь, но и я буду думать, что хочу».
«Эдди, я тебе говорю только одно. Физически ты совершенно здоров. В твоих легких астмы нет. Она в твоем разуме».
«То есть вы говорите, что я чокнутый?»
Мистер Кин наклонился вперед, пристально глядя на Эдди поверх сцепленных на столе рук.
«Я не знаю», — голос звучал мягко. «Ты чокнутый?»
«Это все ложь!» —
воскликнул Эдди, удивленный, что такие громкие слова вырвались из его сжатой груди. Он думал о Билле, о том, как Билл отреагировал бы на такие потрясающие известия. Билл знал бы, что ответить, заикаясь или нет. Билл знал, когда должен проявить храбрость.
«Это все одна большая ложь! У меня астма, астма!»
«Да»,
— кивнул доктор Кин. И теперь обычно сухая улыбка превратилась в оскал черепа.
«Но откуда она у тебя взялась?»
В голове у Эдди бушевал смерч. И как ему стало плохо. Совсем плохо.
4 года назад, в 1954-м, как это ни странно, в тот самый год, когда университет Деппола проводил свои исследования, доктор Хендер начал прописывать тебе гидрокс. Название означает водород и кислород, два компонента воды. С того времени я потворствовал этому обману, но больше не стану. Твоя астма воздействует на твой разум, а не на тело. Твоя астма — результат нервного напряжения диафрагмы по воле твоего сознания. Или твоей матери. Физически ты совершенно здоров.
Повисла гнетущая тишина. Эдди так и сидел на стуле, в голове все смешалось. На мгновение он позволил себе предположить, что мистер Кин говорит правду. Но вывод этот вел к слишком уж жутким последствиям. С другой стороны, а зачем мистеру Кину лгать, тем более в столь серьезном вопросе? Мистер Кин сидел и улыбался своей яркой, сухой, бессердечной пустынной улыбкой.
«У меня есть астма, есть! В тот день, когда Генри Бауэрс ударил меня в нос, день, когда мы с Биллом пытались построить плотину в пустоши, я чуть не умер. Я должен думать, что мое сознание всего лишь это выдумало? Но с чего ему лгать?»
И только по прошествии многих лет в библиотеке Эдди задал себе еще более ужасный вопрос. А с чего ему было нужно говорить правду? Смутно он услышал голос мистера Кина.
«Я никогда не упускал тебя из виду, Эдди. И рассказал тебе все это, потому что теперь ты достаточно взрослый, чтобы меня понять. И еще по одной причине. Я заметил, что у тебя наконец-то появились друзья. Они хорошие друзья, так?»
«Да», — кивнул Эдди.
Мистер Кин качнулся на стуле назад, снова раздался скрип, заставляющий вспомнить о сверчках, и закрыл один глаз. Может, подмигнул, а может и нет.
«И я готов спорить, что твоя мать не очень-то их жалует, так?»
«Они ей очень даже нравятся», — ответил Эдди, думая о том, как мать осуждала Ричи Тозьера.
«У него не рот, а помойка, и я принюхалась к его дыханию, Эдди. Думаю, он курит».
Как пренебрежительно наказывала ему не одалживать деньги Стэнли Урису, потому что тот еврей. Как терпеть не могла Билла Денбра и этого толстяка. Но повторил ту же фразу.
«Они ей очень даже нравятся».
«Правда?» — мистер Кин продолжал улыбаться. «Ну что ж, может, это так, может, нет. Но, во всяком случае, у тебя есть друзья. Почему бы тебе не поговорить с ними об этой проблеме? Это психологическая слабость. Выясни, что они тебе скажут».
Эдди не ответил, Для него разговор с мистером Кином закончился. Он уже решил, что молчать безопасней. И боялся, что расплачется, если в самом скором времени не уйдет из этого кабинета.
«Ну что ж», — мистер Кин встал. «Думаю, на этом все, Эдди. Если я тебя расстроил, извини. Я лишь выполнял свой долг, каким я его вижу.